Радио Теос представляет научно-познавательный проект «Тайны мозга».
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. С психологической точки зрения, люди, испытывающие множество положительных эмоций и чувствующие себя удовлетворенными жизнью, считаются счастливыми. Связано ли ощущение счастья с особенностями строения и работы головного мозга? Мозг счастливых людей устроен ли иначе, чем у несчастных? Разберемся в этом вопросе. С нами Дина Михайловна Арамендик, старший научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат психологических наук.
Биохимики утверждают, что счастье, как и вообще все наши сильные эмоции, это химия. Действительно, есть определенные гормоны. При наличии их в нашем организме, ну, прежде всего, в мозге, потому что они все в мозге и рождаются, человек чувствует себя счастливым. Если их недостаточно, человек чувствует себя несчастным. Неприятность стоит только в том, что, в принципе, конечно, мы можем ввести их искусственно в организм. Ну, так делают, например, некоторые наркотики, просто эмулируя, как бы подражая этим гормонам счастья. И человек действительно испытывает чувство счастья. Но это длится в норме очень недолго, потому что тут же вырабатывается соответствующее вещество, которое очень быстренько разлагает эти гормоны. Поэтому человек и в естественных условиях тоже не может себя чувствовать счастливым долго, если нету каких-то внешних причин для того, чтобы чувствовать себя счастливым. Человек вот обрадовался чему-то, он счастлив. Но если событие вот произошло, которое привело его в счастливое настроение, оно закончилось, то довольно быстро это ощущение счастья спадает, потому что гормоны уходят. Так что счастье зависит даже не от физиологии мозга, а от биохимии.
Что приносит людям счастье? Об этом пишет sciencedaily.com. Ученые сравнили уровни счастья двух групп. Первая – люди, выигравшие в лотерею и взявшие джекпот, и вторая группа – обычных испытуемых. К удивлению ученых, вовсе не баснословно дорогие машины и сверкающие бриллианты повышают уровень счастья победителей лотерей. Их радуют интересные книги, возможность послушать хорошую музыку и поужинать в ресторане. Уровень стресса и напряженности современной жизни сильно влияют на ежедневное чувство радости и счастья. В результате возникает тенденция сделать себя немного счастливее путем небольших вознаграждений самому себе. В результате исследования выяснилось, что счастливые люди и победители лотерей, и простые участники группы любят примерно одинаковые вещи – принимать горячие ванны, плавать в бассейне, играть в активные игры и наслаждаться своим хобби. Интересно, что те испытуемые, которые определили самих себя как не очень счастливых в обеих группах, не выбрали ни одного бесплатного способа вознаградить себя. Для поднятия духа они предпочитали платные способы – покупку CD и DVD-дисков, ужин в ресторане и так далее. А счастье приносят самые простые вещи. Судя по всему, секрет счастливой жизни в умении расслабляться. И именно маленькие радости, бесплатные удовольствия могут помочь нам достичь счастья, даже если мы можем позволить себе купить все остальное.
В мозге есть так называемый центр удовольствия. Это в подкорке действительно есть такой участок, который, если он возбужден, то человек испытывает удовольствие, испытывает счастье. Ну, удовольствие, скорее. Но, опять же, недолго. Если слишком долго, то и это ощущение прекращается. То, на самом деле, всего несколько минут. Вот такое вот чисто физиологическое или биохимическое ощущение счастья может длиться только несколько минут.
Но все-таки счастье – это не только удовольствие, это что-то основательное.
Вот. Счастье, которое длится действительно долго, это уже не столько феномен мозга как такового, сколько человека в целом, и как не только как организм, но и как культурного, так сказать, целого. Человек ведь испытывает счастье от каких-то событий. Если это, например, счастье, испытываемое от пирожного, например, или еще от чего-то такого же, то оно, это биохимическое счастье, оно длится очень недолго. А вот счастье, скажем, от общения с приятным человеком может длиться долго. биохимия, физиология, она никуда не девается, без нее никуда. Но сама по себе, повторю, она может только несколько минут. А потом нужны уже внешние поддержки, внешние, идущие уже от нашей культуры, от наших традиций и так далее.
Эксперты провели опрос в 148 странах мира с целью понять, в каких государствах граждане чаще всего испытывают положительные эмоции. Людей опрашивали лично и по телефону, причем каждому респонденту задавали по 5 вопросов. Сколько времени они уделяют отдыху? Чувствуют ли они уважение со стороны окружающих? Часто ли они улыбаются и веселятся? Занимаются ли они чем-либо интересным в жизни? Получают ли они удовольствие от того, что делают? И от жизни в общем? Кроме того, исследователей интересовал и такой вопрос. Чувствуют ли респонденты уважение со стороны своих коллег? И узнали ли они что-то новое накануне? По полученным данным, самыми счастливыми людьми на планете признаны граждане Сальвадора, Панамы и Парагвая. Эти 3 страны полностью счастливы.
Это совсем уже другое, то есть это уже не физиология. Поэтому физиологическое, так сказать, физиологическое счастье – это только некая база, на которой строится уже социальное, культурное ощущение счастья и так далее.
Может быть, есть связь между определенными способностями человека, его талантами и чувством счастья?
Трудно сказать, потому что люди, в общем, с очень разными способностями могут быть счастливыми или и несчастливыми. В любом случае, человек, который чувствует, что он себя реализует, он всегда будет в эти моменты счастлив. Что значит «себя реализует»? Значит, человек ставит перед собой какие-то цели, которые он чувствует, что они для него достижимы, хотя и очень большим трудом. Достигает этих целей, счастлив некоторое время. Но если это действительно способный человек, он начинает видеть новую цель.
Это связано с работой полушария?
Ну, конечно, это связано с работой мозга. Вот, например, неоднократно рассказывал о себе вот наш модельер знаменитый Слава Зайцев. Во времена его школьной там молодости мальчик, который хочет шить, это был просто изгой. И у него была одна только мама, он рос в неполной семье, и она как раз шила дома, и вот он все время хотел шить. Она его вот просто откидывала от этой швейной машинки. «Ну ты же мальчик, как это можно?» А он, вопреки того, что над ним смеялись, его там, он девочка, чуть ли не обвиняли в гомосексуализме, в чем угодно, но ему нравилось только шить. И что мы получили, да, в результате? Может быть, если бы у него был отец, например, который смог бы его там ремнем переучить, то мы получили бы, может быть, какого-нибудь инженера-пьяницу, вместо того, чтобы получить крупного модельера, да?
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
Есть, это давно известно, 2 такие категории, что ли, людей, которые называются у нас сейчас умными словами, ну, мало кто их понимает, экстраверты и интроверты. Что это такое? На самом деле это физиологическая особенность мозга. Экстраверты – это люди, у которых собственная активность мозга не очень высокая. То есть им все время нужны раздражители, сигналы какие-то, а самым хорошим этим подпитывающим сигналом является другой человек, то есть общение. Им нужны другие люди для того, чтобы им было комфортно. У них, повторяю, недостаточная собственная активность у мозга. Если этого человека оставить одного, он не может ни с кем общаться, то его мозгу будет некомфортно, и он уснет. Ему все время нужны люди. Как уж он будет приспосабливаться к этим людям, это другой вопрос. Но ему комфортно среди людей. Его мозг хочет общения.
В какой сфере он может благополучно работать?
В любой сфере, в том числе, вот как раз хотел сказать, о Макдональдсе. Вот Макдональдс – это место для экстраверта. И вообще любая работа, требующая большого количества общения взаимного. То есть не просто человек что-то должен кому-то говорить, а когда к нему обращаются, когда люди вокруг меняются. Вот это среда экстраверта. Вот, ну, в том числе и Макдональдс, да. Такой человек любит обычно большие компании, ему комфортно среди людей. Он вообще людей не то что не боится, он стремится все время к общению. Другое дело, что такой человек в каких-то компаниях, может оказаться вполне молчаливым. Не обязательно он будет бурно общаться, но вокруг него будут люди. И вот эти вот люди будут его подпитывать постоянно. Не обязательно он лидер. Нет. Но ему интересно слушать то одного, то другого, выполнять какие-то поручения. Это его жизнь. А другие люди, у которых собственные мозги работают на высоком энергетическом градусе. И тогда внешние раздражители им мешают. Им комфортно самим с собой. Наоборот, слишком много общения. Не то чтобы они совсем вот не хотели общаться, буки-бяки. Нет. Просто им хорошо наедине с самим собой. Они готовы общаться настолько, насколько им это интересно. Они могут получить какую-то новую информацию. Насколько они могут себя реализовать через других людей. Но при этом им самим собой не скучно. Интроверцию часто путают с необщительностью. Но это неправда. Например, хорошим учителем может быть как экстраверт, так и интроверт. Но потому что интроверт может быть человеком очень эрудированным и очень хорошо доносящим свои идеи до других. Другое дело, что он немножко хуже понимает окружающих. Экстраверт, наоборот, будет хорошо подлаживаться, так сказать, под свою аудиторию, иметь хороший контакт с аудиторией. Но он может идти у нее на поводу, с другой стороны. Ну вот, скажем, для интроверта такая работа, как работа в Макдональдсе, не подходит. По крайней мере, вот в зале Макдональдса, где все время жужжащая, шумящая толпа, это неподходящая для него работа. Но зато, скажем, к примеру, вот работа бухгалтера – это работа интроверта, да, по большей части. Скажем, менеджер по персоналу какой-нибудь или там тур-менеджер – он должен быть экстравертом. А человек, который занимается, скажем, какими-нибудь оптовыми поставками, там, где с бумагами надо в основном иметь дело, это работа скорее для интроверта. Хотя одну и ту же работу, вот как с преподавателями я сказала, может быть и экстраверт, и интроверт. В анатомии у них разницы нет. Это чисто физиология.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
Одно из самых сильных ощущений вот счастья, которое бывает у человека, это счастье, связанное с двумя моментами. Во-первых, с познанием. То есть узнать что-то новое. Для человека это достаточно острая причина иметь острое ощущение счастья. И второе – это достичь некой цели. А если и то, и другое вместе, то уж тем более. То есть если человек чего-то искал, хотел что-то узнать и своего достиг, то это очень мощный источник счастья для него.
Счастлив тот, у кого жизнь наполнена смыслом, мечтами, идеями и вечным стремлением к лучшему. И оптимизм христианства и христиан вполне оправдан. Узнать весть о спасении, искуплении от грехов, о Царстве Божьем, узнать о реальности вечной жизни и вечной жизни с Богом – такое знание, конечно, счастье.
Конечно. Христиане, насколько я вот знаю, говорят обычно, что да, человек греховен, и мир греховен, но уныние – грех. И человек, уж если дана тебе жизнь и дана возможность что-то делать, то это уже для радости дано, для своей и для чужой. У него есть возможность углубляться, размышлять, не просто идти вот в хвосте за кем-то и повторять что-то, а у христианина есть возможность все время как бы находить все новые и новые какие-то аспекты, вступать, если угодно, в какой-то диалог с книгами и с людьми.
С нами была Дина Михайловна Рамендик. Старший научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат психологических наук. До следующей встречи!
Тайны мозга.